на крышах люди в черном, так называемые снайперы. На углах стоят бронемашины «Хамви» с резервистами Национальной гвардии, полицейские, люди в штатах, в штатском. Но, тем не менее, видимо, это мало влияет на всю вот эту праздничную, приподнятую настроение. Где только можно видеть, все заполнено людьми.
Алан, известно, сколько человек, сколько народу собралось сегодня в центре Вашингтона? Говорили о 2 миллионах человек. Есть ли какие-то подтверждения этой цифры?
Нет, ни подтверждения, ни опровержения, но сугубо визуально, Андрей, я думаю, что эта цифра близка к истине, может быть, даже больше, потому что совершенно потрясающее зрелище, все заполнено людьми.
Вот сейчас Барак Обама начинает выступать со своей инаугурационной речью. Мы познакомим вас с некоторыми положениями этого выступления, обычно ключевого для каждого выступающего в должность президента США. Чуть позже в этой программе или, может быть, в следующих информационных эфирах «Свобода», «Радио Свобода». Свобода. Алан, вся, конечно, политическая знать, весь политический класс присутствует на этом празднике, и церемония, видимо, регламентирована до минут, не так ли? В чем ее основные этапы?
Основные этапы, вообще сама идея этой церемонии состоит в том, что власть передается мирным путем, и есть определенная процедура для этого, и все это происходит наиболее мягко, я бы сказал, и безболезненно, и с уважением к уходящему президенту и почестями для приходящего президента. Все действительно буквально рассчитано до минуты, если не считать 6-минутного опоздания с принятием присяги Бараком Обамой. И, собственно, весь этот церемониал, он начинается еще сегодня с утра, вот этим служением в церкви, визитом Барака Обамы к Джорджу Бушу в Белый дом, теплый разговор между ними за чашкой кофе. После этого будет обед в Конгрессе Барака Обамы. Потом Барак Обама Джорджа Буша проводит до Белого дома, где тот на вертолете улетит оттуда, с Южной Лужайки. Барак Обама будет приветствовать парад в течение 3 или 4 часов возле Белого дома. Вот весь этот церемониал. Потом далее вечером состоятся 10 официальных только инаугурационных балов в Вашингтоне. Причем каждый из них должна посетить чита Обамы.
Спасибо, Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне. Внимательно следит за ходом инаугурации 44-го президента Соединенных Штатов. Алан, спасибо. Мы ждем вашего выхода в эфир в конце часа. А сейчас чуть подробнее поговорим. Я решил сейчас не занимать внимание слушателя таким тяжелым политическим анализом. Церемонию инаугурации президента США попрошу прокомментировать моего коллегу, обозревателя Радио Свобода, Свободная Европа, Брайана Уитмара. Брайан меня интересует сегодня не столько как политолог или журналист, но и как американский гражданин, человек, который голосовал за Барака Обаму. Какие чувства у вас вызывают торжества по случаю вступления в должность нового президента? Гордость, радость? Что вы чувствуете сегодня?
Добрый вечер, Андрей. Во-первых, я чувствую огромную гордость. Гордость в моем поколении. Это первый президент, который является моим возрастом. Чувствую, что мы избрали самый лучший представитель своего поколения. А второе, я честно считаю, что мы избрали самый способный человек. Я уверен, 100%. Третье, конечно, мне с гордостью, что мы являемся первым демократическим страной в мире, который избрал представитель меньшинства. Это не был нигде. Последний, я чувствую, что начинается новый период, новая эпоха. Это меня чуть-чуть нервничает, если говорить честно, потому что я не знаю, если это будет успешно, у Обамы есть огромные возможности. И если он может выполнить эти возможности, это очень непонятно сейчас, но я думаю, что он способен выполнить это
ожидание. А вы верите его обещаниям?
Да.
На чем ваша уверенность основывается?
Это трудно сказать. Это просто ощущение. Когда я слушаю его, я чувствую, что это честный человек. Конечно, я не могу проверить этого, но это просто чувство. Это новое для нас, потому что мое поколение было испытано в очень скептическом времени. Вот мой первый политический впечатление – это была Вьетнамская война, Уотергейт, скандалы и так далее. Я всегда скептически смотрел на этого. Даже президент, который я поддерживал, как Клинтон, я его не 100% верил. Но что-то в Обаме, я не знаю, что это такое. Это нерациональный. Я признаю этого. Я не смотрю на его обещания, как раз, два, три, четыре, он должен выполнить каждый. Он будет пытаться делать страну на новом направлении, и с этим направлением я согласен полностью. И если один пункт или другой, он должен делать какой-то компромисс. Но политика — это искусство возможностей. Я готов к этому.
мой коллега, американский журналист Брайан Уитмор. Символы, которыми окружил себя Барак Обама в дни перед приходом к власти, ясно дают понять, что его главным политическим ориентиром для него является 16-й президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн, бывший главой государства с 1861 по 1865 годы. В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Авраама Линкольна, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Политические выгоды от сравнения с Авраамом Линкольном для первого темнокожего президента США Барака Обамы очевидны. Во время правления Линкольна в Америке было отменено рабство, усилилась исполнительная власть. Линкольн считается человеком, благодаря политике которого была одержана победа над конфедерацией в гражданской войне и сохранено единство американской нации. Сегодня Барак Обама, который, как и Линкольн, перед избранием главы государства был законодателем в Иллинойсе, приносит присягу, положив руку на Библию, принадлежавшую Линкольну. Так называемый инаугурационный концерт проходил в воскресенье у подножия знаменитого монумента Линкольна в Вашингтоне, там же, где борец за права темнокожего населения США Мартин Лютер Кинг произносил свои знаменитые слова «У меня есть мечта». Впрочем, какую бы важную роль ни играли символы, окружающие инаугурацию, содержание инаугурационной речи нового президента несравненно важнее. С этой точки зрения сегодняшняя речь Обамы будет многократно сравниваться с речью Франклина Рузвельта, произнесенной в тот момент, когда в стране свирепствовала Великая депрессия. Так же часто, как с Великой депрессией сравнивается нынешний экономический кризис.
Это день национального посвящения, и я уверен, что мои дорогие соотечественники-американцы ждут, что, вступая в должность президента, я обращусь к ним с прямотой и решимостью, как того требует нынешнее положение нашей страны. Сейчас самое время говорить правду, всю правду, открыто и смело. И нам нет нужды уклоняться от честного взгляда на сегодняшнюю ситуацию в нашей стране. Эта великая страна выстоит, как бывало и прежде, возродится и расцветет. Единственное, чего нам следует бояться, это страха, отчаянного, безрассудного, неоправданного ужаса, который парализует усилия, необходимые для превращения отступления в наступление.
В разгар тяжелого экономического кризиса, правда, все-таки не такого острого, как Великая депрессия, вступал в президентскую должность в 1981 году Рональд Рейган, сказавший знаменитую фразу: «Правительство не решение проблемы, правительство само проблема».
Десятилетиями мы громоздили дефицит на дефицит, отдавая в заклад свое будущее и будущее наших детей ради временного удобства в настоящем. Экономические недуги, которыми мы страдаем, поразили нас несколько десятилетий назад. Они не уйдут в считанные дни, недели или месяцы, но они уйдут. Они уйдут, потому что мы, американцы, способны теперь, как были способны в прошлом, сделать все необходимое для того, чтобы сохранить этот последний и величайший бастион свободы. В этом нынешнем кризисе правительство не решение нашей проблемы. Правительство само проблема.
Первая часть этой фразы особенно подчеркивает сходство между ситуацией нынешней и ситуацией почти 30-летней давности. Впрочем, заявления Барака Обамы говорят скорее о том, что с тезисом Рейгана о правительстве он вряд ли согласен, и его экономическая политика будет скорее напоминать политику нового курса, провозглашенную Франклином Рузвельтом. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
И все же, почему именно Авраам Линкольн стал главным политическим героем Барака Обамы? Мой вопрос к обозревателю Радио Свобода, Свободная Европа, Уитмору.
Линкольн был, с точки зрения многих историков, наш самый лучший президент в нашей истории. Вот. И Обама, ну, только что стал президентом. Чтобы сравнить с Линкольном, это слишком рано. Но и Линкольн, естественно, это премьер для Обамы, для сам, это его собственный герой. И это хороший герой, кстати. Сравнивать президентство с середины 19 века, когда была гражданская война, ну, начало 21 века, это не то же самое. Но есть несколько пунктов, которые похожи. У Обамы нет гражданской войны, как у Линкольна, но он пойдет во власть, когда есть огромные расколы в нашем стране. Религиозные, политические, социальные, экономические и так далее. Он хотят делать страны единой, как у Линкольна. И с этой точки зрения он похож на Линкольн чуть-чуть. Он пойдет во власть во время кризиса, не только экономический кризис, но психологический кризис. Кризис самоуверенности. Как у Линкольна. У него есть темперамент, который люди просто верят в его, и это возможно, что мы проходим через этот кризис, несмотря на трудности сейчас.
Вашингтоне продолжается церемония инаугурации 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы, говорил обозреватель радио «Свобода. Свободная Европа» Брайан Уитмор.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие перемены в глобальной политике ожидаются после вступления в должность президента США Барака Обамы? Об этом говорим с директором Института США и Канады Сергеем Роговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги 20 января, вторника, ближе к концу программы. Вернемся к церемонии инаугурации Барака Обамы. В Вашингтоне продолжает он сейчас произносить свою речь. А пока о российской политической и общественно-политической хронике. В Москве продолжается расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, которые были застрелены вчера днем в самом центре города. Следователи изучают записи камер наружного наблюдения, которые сняли киллера. Все выдвигаемые версии убийства адвоката, который в последнее время представлял интересы семьи Кунгаевых и выступал против условно-досрочного освобождения ее убийцы Юрия Буданова, так или иначе связаны с его профессиональной деятельностью. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Представитель московской прокуратуры Виктория Цыпленкова сказала в интервью «Радио Свобода», что следствие будет внимательно изучать профессиональную деятельность Станислава Маркелова.
Главное дело возбуждено по статье убийства. Ведется оперативная работа и следственные мероприятия проводятся активно. Но пока комментариев о ходе следствия мы, к сожалению, дать не можем. Версии отрабатываются абсолютно все, не исключаются любые. В том числе рассматривается подробно профессиональная деятельность погибшего адвоката.
Станислав Маркелов был известным правозащитником, возглавлял Институт верховенства права. После смерти адвоката семьи Кунгаевых Абдулы Хамзаева, который участвовал в судебном процессе по делу об убийстве Эльзы Кунгаевой, интересы Кунгаевых представлял Маркелов. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева вспоминает,
что... Конечно, это очень выглядит, что это сторонники Буданова, потому что, ну, знаете, сейчас как раз разворачивается его дело. Когда стало известно, что Буданова выпускают условно-досрочно, мне позвонил отец Эльзы и говорит, надо подавать кассацию. Кунгаев сам связался с Маркеловым. И потом они мне сказали, он получает угрозы. Одновременно ведь Маркелов вел и дело по обвинению вот этой фашистской банды Тесака и других. Это тоже отвязная публика. Так что следователь должен разбираться, потому что, может быть, это сработано так, чтобы отвести подозрение на Буданова. Но я должна сказать, что у Буданова очень много было сочувствующих.
Адвокат Юрия Буданова Алексей Дулимов в интервью агентству «Интерфакс» опроверг причастность своего подзащитного к убийству Станислава Маркелова. Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец позвонил Юрию Буданову и спросил, причастен ли он к гибели адвоката семьи Эльзы Кунгаевой.
Когда ему позвонил, он был занят какими-то делами, я не знаю какими, но он от меня первый знал, что вот это вот произошло. Первая реакция у него была удивленно экспрессивная. Я ему просто сказал, что Юрий Дмитриевич, не ваша фамилия фигурирует, тем более, что уже пошли размышления о том, что якобы это было все устроено, приурочено к выходу Буданова из тюрьмы, что это его горячие единомышленники решили так отомстить адвокату. Он сказал, с какой я тут припеку, зачем мне это нужно, давайте размышлять. Ведь мне убитый ничем не насолил, абсолютно ничем. И назвал это грустной провокацией, которая не имеет никакого отношения. Ну, естественно, я его спросил, его версии Буданова, кому это нужно. Прежде всего, он высказал догадку, что кому-то очень хочется продолжать цепь этих трагических сенсаций. С другой стороны, он сказал, что, вероятно, здесь работают люди, которым страшно хочется и дальше ссорить чеченцев с русскими.
Коллеги Станислава Маркелова напоминают, что адвокат представлял интересы химкинского журналиста Михаила Бекетова, избитого до полусмерти во дворе своего дома. Бекетов критиковал власти Химок и выступал против вырубки химкинского леса. Вот что говорил за несколько дней до своей гибели на митинге в поддержку Михаила Бекетова Станислав Маркелов.
За неделю до происшедшего мы сидели с Михаилом Бекетовым в его доме. И он мне жаловался, что он один против всех. И это оказалось правда. Если сейчас Михаилу Бекетову нужна кровь, то нам всем нужна защита. Нам нужна защита от нацистов, нам нужна защита от мафиозных властей.
Защитница Химкинского леса Евгения Чирикова не исключает, что гибель Станислава Маркелова может быть связана с делом по защите Михаила Бекетова.
Самый первый адвокат, который все его дела вел. Я считаю, что надо, когда вот такие вещи происходят, рассматривать вообще все версии. Я не могу сказать, я не следователь, да, но я бы эту версию тоже рассмотрела, потому что очень близко эти события.
Вместе со Станиславом Маркеловым погибла внештатная сотрудница «Новой газеты», 25-летняя студентка журфака МГУ Анастасия Бабурова. Большинство ее публикаций были посвящены расследованию деятельности неофашистских группировок. Станислав Маркелов часто представлял интересы антифашистских и пацифистских организаций, публично выступал против нацистских движений. Так что версию мести со стороны националистов также не нужно сбрасывать со счетов, считает заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Настя сотрудничала с нами с октября прошлого года, пришла к нам со своими темами. Ее тема – это неформальная молодежная организация и, прежде всего, нацист. Сейчас был такой идейный, что называется, она на дух этих людей не переносила и занималась целенаправленно ими. Отслеживала у нас все самые громкие процессы, связанные с нацистами, в том числе и дело Тесака. И, соответственно, вот она на этой почве стала сотрудничать с Стасом Маркеловым, одна из его тоже адвокатских линий, это адвокат потерпевших от рук нацистов. Если выяснится, что Настю убивали целенаправленно, то круг версий сужается именно до истории с нацистами.
«Новая газета» собирается проводить свое исследование?
Ну, будем пытаться. Беда в том, что у нас сил не хватает уже, потому что столько погибших в этой газете, что вот сейчас параллельно мы ведем 3 расследования. Ну, будем вести, конечно, 4-е.
Следователи, ведущие дело об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, предполагают, что киллер следил за адвокатом несколько дней и даже мог зайти в зал, где проводилась его последняя пресс-конференция. Присутствовавших на ней журналистов уже вызвали на допрос в милицию и прокуратуру. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Прокомментировать возможные последствия убийства адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой, а также предсказать общественную реакцию в России на это преступление, попросил секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко. Вы считаете эти убийства политическими?
Безусловно. И адвокат Маркелов, и молодая журналистка. Это, безусловно, все связано с их профессиональной деятельностью. А их профессиональная деятельность, и прежде всего, конечно, адвоката Маркелова, находилась на острие самых жгучих политических проблем. Потому что он влезал в нервные узлы современности. Это и дело убийцы Буданова, и защита интересов журналистов Михаила Бекетова. Это вот такой совершенно омерзительный символ современности, то, что убили одновременно адвоката и журналиста, потому что и адвокаты, и журналисты, они одинаково сегодня не вписываются в режим суверенной демократии. Такие новые две категории лишних людей, потому что одни препятствуют басманному правосудию или, по крайней мере, делают его явным. Они ставят диагноз тому, что это правосудие басманное. Ну а журналисты, как известно, вообще всем мешают сегодня. Мешают власти делать то, что она делает. Это, безусловно, политическое убийство. Не в том смысле, что его заказали политики. Нет, конечно. Абсолютно уверен в том, что, конечно же, это убийство не планировалось ни в каких кабинетах власти. В кабинетах власти создана обстановка, благодаря которой это стало возможным. Вот это будет, наверное, точно. То, что создана такая обстановка, при которой это стало а. возможным, б. массовым, в. безнаказанным, самое страшное, эффективным. Понимаете, потому что если говорить о журналистике, то уничтожение журналистики включает в себя и превращение ее в испуганную профессию. После того, как убили Анну Политковскую, намного меньше стало острых материалов о режиме Рамзана Кадырова. После того, как убили Ивана Сафронова, практически прекратились расследования серых схем торговли оружием. То есть убийство журналистов эффективно. А сейчас еще один знак подан. Знак очень важный. Не стойте рядом с острыми делами. Нахождение рядом со Станиславом Маркеловым оказалось опасным. То, что там оказалась журналистка «Новой газеты», это не случайно. Я сегодня посмотрел комментарии, которые дают правоохранительные органы, и там написана абсолютно святотатственная вещь. Там говорится о том, что журналистка была убита случайно. Это ложь. Это не случайно то, что там оказалась журналистка, и не случайно, что там оказалась журналистка «Новой газеты».
Как вы считаете, вот эта трагедия способна вызвать сейчас какую-то реакцию в обществе российском?
Да нет, конечно. российское общество сейчас находится в состоянии полной аномии и абсолютно не способно на какую-то консолидированную реакцию. Есть усталость, есть привычка, снижен порог терпимости. То есть на самом деле все можно сегодня. Другое дело, что представители вот этих вот двух категорий лишних людей сегодняшних в России, адвокаты и журналисты, должны серьезно подумать. Вот те, кто сохраняют себя в профессии, профессию в себе, вот эти люди должны серьезно задуматься, а что им вообще делать. Потому что на самом деле то, что журналистика, реальная журналистика, не та, которая занимается на первом, втором канале телевидения российского, а реальная журналистика, она сегодня очень опасная профессия. И как мы убеждаемся, адвокатура тоже опасная профессия. Задуматься серьезно, а существуют ли какие-то возможности защитить себя, защитить профессию, а значит и защитить общество, потому что и журналистика является формой защиты общества, и адвокатская деятельность, это тоже суть ее защита. Защитить себя, а значит защитить общество, каким образом мы сегодня сможем это сделать, это сегодня большой вопрос.
А у вас есть ответ на этот вопрос?
К сожалению, самый общий. Делай, что должен, и будет, что будет. Потому что пытаться продолжать журналистскую деятельность сегодня, пытаться продолжать сегодня адвокатскую деятельность, реальную деятельность по защите людей, это, видимо, и есть единственный способ пережить вот это лихолетие. В России нет гражданского общества, нет общества как такового. Подавляющему большинству людей на это глубоко наплевать. Но это временное явление.
А противодействие власти тем людям, которые будут продолжать делать свое дело, будет возрастать, как вы считаете?
Я думаю, что очень ожесточенного сопротивления профессиональной деятельности журналистов и адвокатов со стороны власти сегодня не будет. Конечно, цензура есть. Но в то же время, я думаю, что все-таки власти сейчас не совсем для нас. Она создает условия, при которых журналистов можно убивать и адвокатов можно убивать. Она создает условия, при которых возможно цензура, в том числе и вот та страшная цензура автомата Калашникова, которую мы видели вчера. Власть в 2000-2001 году уже сделала то, что она хотела для того, чтобы сломать в России хребет независимой журналистики. Он сломан. Сейчас этим власть заниматься точно не будет. Я уверен, что со стороны власти вот каких-то массовых действий, направленных на то, чтобы помешать профессиональной деятельности журналистов, сегодня не будет.
Об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой говорил секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня вторник, 20 января. И вот главная тема второй половины этого часа. Возобновлен транзит российского газа в европейские страны. В России и на Украине оценивают последствия энергетического конфликта. Молодой политик Мария Гайдара оспаривает законность роспуска партии «Союз правых сил». Барак Обама вступил в должность президента США. Он стал 44-м президентом этой страны. Об этом поговорим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Полчаса назад в Вашингтоне Барак Обама произнес торжественную присягу президента США. С этого момента он официально вступил в должность главы государства. Несколькими минутами ранее присягу произнес вице-президент США Джо Байден. На церемонии в Вашингтоне присутствуют сотни тысяч людей. Только что они выслушали первую программную речь нового президента. В Москве и Грозном прошли многолюдные митинги памяти убитых вчера адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Правозащитники принесли цветы к месту трагедии на улице Пречистенка в Москве. Многие называют совершенное преступление политическим. В Московском окружном военном суде, где проходят слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, во вторник начался допрос подсудимых. Новым министром внутренних дел Ингушетии назначен Руслан Меиреев. Сегодня об этом сообщил президент России Дмитрий Медведев. Он присутствовал на совещании в республике, посвященном проблемам безопасности. Российский газ уже должен сегодня поступить в Европу, об этом заявил президент Украины Виктор Ющенко. Поставки и транзит российского газа были возобновлены сегодня в соответствии с подписанным прямым контрактом между «Газпромом» и «Нафтогазом» Украины. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун посещает сектор газа. Цель его визита прежде всего оценить гуманитарные последствия завершившейся в воскресенье трехнедельной операции Израиля против боевиков группировки «Хамас». Пан Ги Мун посетит также южные районы Израиля, пострадавшие от ракетных обстрелов. Президент Афганистана Хамид Карзай призвал страны НАТО пересмотреть стратегию борьбы против талибов. Выступая в Кабуле на открытии сессии афганского парламента, Карзай назвал гибель мирных жителей в результате боевых операций международных войск главной причиной нестабильности в стране.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 20 января, газотранспортная система Украины сегодня утром начала принимать газ с территории России. «Нафтогаз» Украины подтвердил возобновление поставок российского газа по всем направлениям. Глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что абсолютно все препятствия для восстановления транзита сняты. Представители компании сказали, что после возобновления газового потока потребуется 36 или больше часов для того, чтобы система вновь стала работоспособной, а газ достиг Европы. Однако сейчас уже из первых центральноевропейских стран поступают сообщения о том, что транзит газа возобновился. В газовом конфликте между Россией и Украиной проиграла украинская сторона. Такое заявление сделал президент Украины Виктор Ющенко. По его словам, цена на газ в первом квартале в $360 за 1000 кубометров является слишком высокой. О первых оценках в Киеве газовой сделки Украины и России рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Соратники премьера Юлии Тимошенко одним из главных итогов московских переговоров называют отказ от услуг посредника на газовом рынке – компании «Росукрэнерго». Вместе с тем политики и эксперты пытаются определить, кто же из украинских руководителей победил и проиграл в результате газового противостояния с Москвой. Слово политологу Владимиру Фисенко.
Никакого серьезного кардинального влияния на, например, на электоральное настроение людей это иметь не будет. Если говорить о контроле над экономическими процессами, над газовым рынком, то можно говорить о том, что здесь Тимошенко в определенной степени выиграла. Но до нее «Росукрэнерго» был принципиальным оппонентом. Но если говорить о потерях Ющенко, то «Росукрэнерго» — это скорее прямой союзник Януковича, нежели Ющенко. И если говорить о проигрыше, то проиграла «Росукрэнерго». И проиграла потому, что в политических конфликтах и в борьбе против Тимошенко она поставила на Ющенко. А Ющенко, он, думаю, что сейчас проигрывает, кстати, как и Тимошенко, проигрывает экономическому кризису.
Владимир Фисенко убежден, что и президент Виктор Ющенко, и его окружение будут давать негативные оценки московским газовым соглашениям.
Как минимум будут критиковать отдельные положения этих договоренностей. Ну, например, очевидно, что неизменность ставки транзита – это хотя бы относительный, но проигрыш Украины. Потому что, начиная с 2006 года, вот Россию удалось добиться реализации своего интереса. Цена на газ повышается, а ставка транзита остается практически неизменной. Первым вот этот прокол, этот изъян допустили переговорщики, которые выступали от имени Ющенко. Я имею в виду договоренности 2006 года.
О том, что украинско-российские газовые договоренности вызывают много вопросов, заявил глава президентской канцелярии Виктор Балуга. По его словам, тот факт, что в Москве во время подписания соглашений так и не была обнародована точная цена на газ для Украины, является основанием для подозрений в коррупции. Премьер-министр Юлия Тимошенко сначала заявила, что ей нужно 2 дня для вычисления точной среднегодовой стоимости импортного газа. Однако несколько часов назад она сообщила, что цена составит $230 за 1000 кубометров. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Оценить последствия газового конфликта и перспективы отношений между Россией и Украиной в сфере энергетики я попросил известного киевского эксперта, президента Международного энергетического клуба Украины Александра Тагийчука.
Я удовлетворен тем, что, в конце концов, этот кризис газовый преодолен, и стороны заняли конструктивную позицию, потому что выигравших в этой ситуации нет. И то, что сели за стол переговоров, отбросили разные амбиции, в том числе и политические, и начали искать выход, это уже хорошо. Дать оценку, кто получил больше экономических каких-то выгод от этой связи еще трудно, потому что эти общие заявления, которые сделали политики в Москве, пока еще не просчитаны, пока еще не посчитана экономика первого квартала, года в целом. Надо еще посмотреть, какие тенденции будут по стоимости, какие стоимости нефти прогнозируются на будущее, потому что у нас, например, сегодня в Киеве правительство все время говорит, что тенденции дальнейшее снижение цены на нефть. Я пока не вижу, что будет именно так. Я вижу постепенное увеличение цены на нефть, невзирая на то, что экономический кризис еще продолжается. Но настроение и среди экспертов, и среди населения в Украине тоже оптимистичное, потому что мы все-таки сохранили возможность на перспективу транспортировать большие объемы газа из России в европейские страны. И то, что контракт подписан на 10 лет, вот эта перспектива более-менее прогнозируемая, она как бы успокоит авторов альтернативных разного рода проектов, которые могли бы в перспективе значительно уменьшить объемы потребления газа, в том числе и по украинским маршрутам.
А вам понятно, собственно, что произошло? Почему такой же договор нельзя было подписать 3 недели назад?
Во-первых, плохо то, что вообще такие разговоры происходят в декабре, я не говорю уже о январе. Согласно межправительственных соглашений, у нас все договоренности по объемам прокачки в Украину, через Украину, стоимость транзита, себестоимость энергоносителей, они должны быть согласованы и подписаны до 1 июля. Так было 5-7 лет назад. Последние годы, я считаю, искусственно начали затягивать до Нового года, и я думаю, что здесь в более выгодной позиции была Россия, потому что когда низкие температуры, когда надо решать любой ценой этот вопрос, можно было диктовать какие-то условия. В данной ситуации, мне кажется, и в России поняли, что они проиграли, может быть, больше всех. Я не хочу здесь сравнивать в перспективе, но проиграли, потеряны какие-то деньги и сегодня, скажем условно, или в январе, но еще больше деньги потеряны на перспективу. Потому что вы увидели, какая была реакция Европейского Союза, да и в Украине. Все начали обращаться к альтернативным источникам энергии, которые заменят газовую составляющую. Второе дыхание получил проект Набука, другие проекты. Поэтому я считаю, что, может быть, вот этот кризис был обусловлен какими-то эмоциональными решениями. Здесь есть, конечно, политическая составляющая. Нельзя сбрасывать со счетов и предстоящие через год выборы в Украине. Здесь и Росатомэнерго сыграла свою, думаю, неконструктивную роль в этой ситуации, желая остаться на рынке Украины. То есть много есть составляющих, но всем им будет дана оценка, я думаю, в спокойной такой обстановке в течение ближайших нескольких недель.
Несколько лет после предыдущего конфликта России и Украины по поводу газа общественность убеждали в том, что обязательно нужен посредник Росатомэнерго. Теперь, кажется, без него обошлись. Получается, эти люди просто сидели там, пилили деньги в Росатомэнерго?
Посредник действительно всегда был для того, чтобы решать какие-то теневые, непрозрачные вопросы. И, как правило, в этом были заинтересованы обе стороны. Иначе этот посредник он не мог родиться и не мог работать. В данной ситуации, видно, что произошли изменения. Я думаю, что здесь и требования Европейского Союза, как основного рынка реализации газа со стороны России. Ну и жизнь немножко становится другой. Мне кажется, вот те старые схемы, которые работали сразу после развала Советского Союза, они себя изжили. Есть другие дивиденды. Если это не денежные потоки, есть какие-то политические дивиденды, есть какие-то другие возможности. Но я не слышал мнения экспертов, которые бы сказали, что переход на прямые отношения, он негативен для России либо для Украины. Большей частью, может быть, кроме группы тех людей, которые были связаны с этими посредниками, такое решение в Москве было одобрено.
Но дело в том, что 3 года назад создание Росатомэнерго как раз и было благословлено в Москве, и говорили в журналистских кругах об этом открыто, говорят в Москве, я думаю, в Киеве тоже, о том, что группа, близкая к руководству России, к руководству Украины, получали дивиденды с Росатомэнерго. Нельзя ли исключать, что сейчас просто произошло изменение конфигурации власти на Украине и в России, просто новые элиты подписали другой договор, другую схему разработали, которая выгодна в первую очередь им лично?
Кроме каких-то финансовых дивидендов, каких-то материальных выгод участников таких подписаний, существует и политический дивиденд. То есть, по всей вероятности, и в Москве, и в Киеве нужны какие-то прогнозируемые перспективе действия элит соседних стран, какие-то условия этих контрактов могут создавать именно такие условия или создавать такие перспективы.
Торговля газом – высоко коррумпированная область экономики, как вы считаете?
Я думаю, что да, я проработал в этой отрасли с 1978 года, это еще в советское время было так, просто были разные размеры. Есть теневые схемы во всем мире, просто в одних странах они имеют более крупные масштабы, в других – менее крупные, но там, где большие финансовые потоки, всегда появляются соблазны и механизмы реализации каких-то корыстных целей.
Вот этот договор, он, как вы считаете, учитывает эти теневые схемы или это прозрачная сделка?
Он более прозрачен, чем предыдущие. И ну, с позиции сегодняшней стороны, не зная каких-то других условий, которые могли быть оговорены, мне кажется, здесь меньше возможностей для такой откровенной коррупции.
Экспертная оценка президента Киевского международного энергетического клуба Александра Тыдичука. Закончился газовый конфликт между Россией и Украиной, начались поставки газа из России не только в Россию, но и не только на Украину, но и в европейские страны.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 20 января. Сегодня в Москве открылся судебный процесс по иску молодого политика Марии Гайдара. Она обвиняет администрацию президента России в том, что по его прямой указке, по прямой указке властей, была распущена и закрыта партия «Союз правых сил». Насколько я понимаю, если верно судебную и, так сказать, официальное заявление Марии Гайдар. Сейчас уточним детали у моей коллеги Вероники Баде. Она была сегодня в суде, следила за ходом этого процесса. Вероника, добрый вечер. Я ни в чем не ошибся.
Добрый вечер, Андрей. Ну, Мария Гайдар считает по многим причинам незаконной ликвидацию, решение о ликвидации СПС, в частности. Она видит нарушение закона в том, как проводился и готовился партийный съезд, на котором было принято это решение. Считает, что протоколы предшествующих съезду региональной конференции собрания местных отделений партии были сфальсифицированы, что конференции во многих регионах не проводились и что съезд, стало быть, был нелегитимен. Ну и, безусловно, она считает незаконным вмешательство властей в этот процесс, администрации президента в данном случае. Вообще, это дело довольно необычное. В нем ответчиком выступает партия «Союз правых сил», которая находится в стадии ликвидации, а истцами – бывший член Президиума Федерального политсовета Марии Гайдары, Московское отделение СПС. То есть получается, что региональное отделение партии выступает против самой партии. И в то же время истцы в процессе этого суда и как раз и борются за жизнь партии «Союз правых сил» против решения ее ликвидации. За что проголосовал внеочередной партийный съезд, напомню, прошел 15 ноября прошлого года, а на следующий день на основе СПС была учреждена новая партия «Правое дело», создание которой инициировала администрация президента. И вот в процессе судебного разбирательства адвокаты истцов ходатайствовали о том, чтобы получить протоколы региональных конференций и собраний местных отделений партии, на которых выдвигались делегаты на съезд. Однако получили от судьи отказ. Говорит адвокат Марии Гайдар Вадим Прохоров.
Ход судебного разбирательства показывает, что вообще у ответчиков нет явного внятного понимания, что происходило. Ни на один конкретный вопрос по протоколам местных отделений есть два взаимоисключающих ответа. Один от бывшего лидера партии господина Гозмана, другой от представитель ликвидационной комиссии и сегодняшние представители ответчика, которые Госман говорит, что протоколы местных отделений есть, они говорят, что нет, они утрачены. Нет внятного понимания, то проходил вообще или нет перерегистрация делегатов съезда. Нет внятного понимания, какое именно количество протоколов было представлено, то ли 63, то ли 65. То есть, собственно, ни на один конкретно поставленный вопрос мы не получили внятного ответа. И при всем при этом, на основании таких скудных доказательств, нам предлагают считать ликвидацию партии законной. Но это, мягко сказать, вызывает некоторые сомнения. Я подозреваю, что даже и у самих представителей ответчиков в том числе. Нам крайне неприятно, что суд не удовлетворил наше ходатайство об истребовании доказательств, потому что только с их помощью, в полном объеме, с помощью этих доказательств и можно было установить все-таки законность или незаконность произведенных действий по ликвидации. Ну и, собственно говоря, если будет решение суда не в нашу пользу, что не исключено, то мы, конечно же, это, безусловно, будет серьезным основанием нашей кассационной жалобы, но отсутствие у желания у суда истребовать те или иные доказательства у стороны, к сожалению, не радует, и в том числе с процессуальной точки зрения. Отсутствие желания истребовать доказательства говорит о том, что, к сожалению, нет, видимо, желания исследовать действительно в полном объеме все обстоятельства, тем более понимая, что у ответчика необходимых доказательств нет, но, видимо, вынести решение не в пользу ответчика при нынешнем состоянии судопроизводства, наверное, все-таки очень тяжело даже при наличии необходимых оснований к этому.
Это был адвокат Мария Гайдар, Вадим Прохоров. А вот давайте теперь послушаем мнение другой стороны. Слово адвокату ответчика, в данном случае СПС, Андрею Дунаеву, который также является председателем исполнительного комитета партии «Правое дело».
Пока у меня складывается впечатление, что истцы единственную цель преследуют, это все-таки повышение какой-то своей личной имиджевой составляющей. Но пока со стороны истцов в основном представляются эмоции, к сожалению, какого-то серьезного документального подтверждения какого-либо обстоятельства, которое повлияло бы на решение съезда, я не увидел. То есть реальных доказательств, к сожалению, пока истцами представлено не было. Более того, с их стороны все-таки допускаются определенные процессуальные нарушения. Из тех документов, которые у меня есть в распоряжении как у адвоката и которые представлены в суду, партия СПС была ликвидирована законным образом. Она еще не ликвидирована, подчеркиваю. Пока было принято решение только ее ликвидации.
И сегодня в суде были допрошены два свидетеля. Один из них, Сергей Михайлов, глава Алтайского отделения СПС, показал, что подделал протокол региональной конференции. Так как в его организации числится гораздо больше человек, чем на самом деле есть активистов, но из аппарата СПС поступали настойчивые требования скорее представить протокол. Правда, на съезде он в этом признался, сдал свой мандат и в голосовании участия не принимал. Но Сергей рассказал также суду, что на съезде к нему подошел человек, которого он не знает, и сказал: «Ну вот, ты молодец, честно все рассказал, а я тоже протокол подделал, но признаться в этом не могу». Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 9 утра завтрашнего дня, когда, видимо, и будет вынесено какое-то решение.
Спасибо, Вероника Баде рассказала нам о том, как разбирается иск Марии Гайдары, московского отделения партии «Союз правых сил» против ликвидации этой партии. Будем следить за развитием событий. Завтра расскажем вам о том, чем это судебное дело закончилось. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 20 января, в Вашингтоне завершилась важная часть церемонии инаугурации 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы. Принеся присягу на Библии, Барак Обама выступил с речью. Он призвал американцев к единению перед лицом трудностей и заявил о том, что в условиях тяжелого экономического кризиса американская нация должна предпочесть надежду страху и целеустремленность конфликтам и разногласиям. В прямом эфире программы «Время свободы» мой коллега, вашингтонский корреспондент нашего радио Алан Давыдов. Алан, добрый вечер. И еще раз, как там завершаются торжественные мероприятия, куда направились высокие гости?
Да, Андрей, значит, сейчас предстоит короткая церемония прощания президента, вступившего в должность президента Барака Обамы, с бывшим президентом Джорджем Бушем, после чего Джордж Буш сядет в свой вертолет, который уже разогревается на лужайке за зданием Конгресса, полетит на базу Эндриса, оттуда улетит в Техас, к своему постоянному месту проживания. Тем временем Барак Обама проведет сейчас непродолжительный ланч с членами Конгресса, с членами комитета Конгресса по инаугурационной церемонии, затем проследует по Пенсильвания-авеню в свою новую и постоянную резиденцию в Белый дом, где его будут приветствовать сотни тысяч восторженных жителей Вашингтона и гостей Вашингтона. Вот. Но сейчас обозреватели продолжают комментировать речь Барака Обамы, в которой он, в частности, сказал: «Мы должны вытащить сами себя, мы должны очиститься от грязи, от пыли и начать работать над реформированием Америки».
Вот я вижу, Алан, что выстроился почетный караул сейчас, видимо, это ступеньки на Капитолийском холме, здание Конгресса, а зрители уже расходятся от того места, где проходила вот эта главная часть церемонии?
Разумеется, они потихоньку расходятся, но Вашингтонский молл, весь этот бульвар длиной в одну милю до мемориала Линкольна, он останется, по-видимому, до поздней ночи, полон ликующей толпы. Как я уже сказал, состоится грандиозный парад, в котором примут участие десятки военных, школьных, университетских оркестров. А затем начнутся инаугурационные балы, во время которых чета Обама должна должна будет все их посетить. Вот сейчас, кстати, мы видим, как в вертолет заходит не только Джордж Буш, но его престарелые родители, Джордж Буш-старший и Барбара, и они все, видимо, полетят сейчас в Техас через военную базу Эндрюс.
Спасибо, Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне. Алан, не покидайте нас еще некоторое время. Давайте послушаем сейчас вторую часть записи моей беседы с коллегой и обозревателем Радио Свобода, Свободной Европы, Брайаном Уитмором. Мы поговорили о том, какие чувства обуревают сейчас тех людей в Америке, кто поддерживает Барака Обаму. Скажите, Брайан, сейчас в Соединенных Штатах политика близко к обычным людям? Обычные люди интересуются политикой? Говорили всегда, что признак преуспевающего западного общества в том, что человек едва ли знает, кто у него там президент или премьер-министр, потому что все работает. Сейчас есть какое-то другое ощущение того, что политика вошла в каждый дом?
Да, я думаю, что это начиналось с президентства Буша, кстати. И что мы видели в этом выборе, это новое поколение, люди, которые являются 20 лет, которые голосовали в первый раз в этом выборе. Я видел активности в них, которые не были в моем поколении. Потому что мы были сценические, мы были скептические, мы ничего не верили. А эти люди, когда я говорил с этими ребятами, которые лет 20, они были информированы, чем я был в этом возрасте, они были активны. Это хорошо смотрится. Какой-то связи людей моего возраста, возраст Обамы, вот 40-45 лет, и люди лет 20. И это начинается новый период активности.
Вы хотите сказать, что в молодых американских компаниях, в американских семьях обсуждаются политические
абсолютно,
вопросы?
Абсолютно.
А речь идет только об экономическом кризисе или нет?
Нет, речь идет о экономическом кризисе, речь идет о Иракской войне, речь идет о событиях 11 сентября 2001 году. Что произошло в нашем стране после этого? А кто мы такой сейчас? Мы выполним наши ценности или нет? Кстати, я не видел это. В 70-м году, когда я был маленький, люди вообще плевали на это. И сейчас это есть новые социальные активности, это хорошо, это здорово.
Американцам важно, как их страна выглядит за рубежом?
Есть разные способы быть лидером сегодня мира. Можно давить на свой союзник и угрожать, говорить, что вы с нами или против нас, но мы видели, как это работало последние 8 лет. Билл Клинтон сказал в съезд демократической партии в прошлом году, что сил нашего премьера это мощнее, чем премьер нашего силы.
Вы думаете, что Джорджу Бушу и его администрации не удалось традиционные американские ценности внедрить в достаточной степени?
В моем понимании американские ценности нет. Ну, можно говорить о Гуантанамо-Бе, об Угребе и так далее, но это всем известно. И я думаю, что сейчас большинство американцев считает, что это не премьер нашей ценности. Буш уходит из президентства в самый низкий рейтинг в истории. Вот, меньше, чем 30% сейчас. Это не был при Никсона. Это никогда не был. После 11 сентября был определенный страх, естественно. У нас был такой ситуации, и люди много не поняли, как реагировать. И я думаю, что наши элиты использовали эту ситуацию для своего политического блага. Сейчас мы видим результат, и сейчас большинство стран, в том числе республиканцы, видят это. У Обамы есть рейтинг больше, чем 80% сейчас. Это тоже рекорд.
Брайан, сегодня в Вашингтоне большой праздник. Там 2 миллиона или больше народу собралось для того, чтобы приветствовать Барака Обаму. Это все не слишком пафосно и недорого в период финансового кризиса? Или вот американцы любят праздновать и радоваться по поводу вступления президента в должность?
Я думаю, что это не слишком помпозный. Инаугурации должен быть помпозный. Это мы делаем это только один раз каждые 4 года. Это правильный исторический момент. Если думать в 61-м году, когда Барак Обама родился, или в 63-м, когда я родился, большинство афроамериканцев в Америке даже не имело прав голосовать. Много людей просто не думали, что мы видели этот день, а мы видим этот день. Во время этой кампании много друзей в Европе мне говорили, ну да, Обама, это хорошо, но американцы никогда не будут избирать афроамериканец. Но мы избирали. Это огромный исторический момент. Вся эта атмосфера, это тоже связано с фактом, что много людей хотят участвовать в этом. 2 миллиона людей в столице должны быть охраны и так далее. Это дорого. Люди радуются в Вашингтоне. Это я не видел, я не знаю, 10 лет.
Слушал моего коллегу, обозревателя радио «Свобода», и, что важно сейчас, американского гражданина Брайана Уитмора, и мне вот смотрел, как улетает в историю 43-й президент США Джордж Буш своей супругой, сейчас поднимается с лужайки у Конгресса зеленого цвета вертолет, и улетает бывший президент, а новый уже, приступая к своим обязанностям, сейчас вот машет ручкой. Алан Давыдов, корреспондент радио «Свобода» в Вашингтоне, вам последний вопрос, у нас остается еще пара минут. Каковы первые рабочие планы Барака Обамы? Вот кончатся все эти праздники, чем он будет заниматься в первые дни своего президентства?
Андрей, есть такое предположение, что он в первый же день своего президентства после инаугурации подпишет указ о закрытии тюрьмы Гуантанамо, но это пока ничем не подтверждается. Вот. А между тем, сейчас главное, что главное поле битвы – это борьба в Конгрессе на утверждение его плана по выделению 850 миллиардов долларов на оживление экономики. Вот вокруг этого в ближайшую неделю-две развернется лоббирование людей Обамы в Конгрессе, который и без того, конечно, является продемократическим. Вот. Кстати, сегодня, Андрей, должно было состояться утверждение в Сенате десятка членов кабинета Обамы и его министров на пост. Но республиканец сенатор Джон Корнин из Техаса дал понять, что он заблокирует эту процедуру, потому что он возражает против кандидатуры госсекретаря Хиллари Клинтон. И, по-видимому, завтра в Сенате состоится поименное голосование.
Ну, видите, как бодро начинается 44-й срок президента Соединенных Штатов. Осталось время у нас всего только пара минут для того, чтобы подвести итоги. Давайте послушаем фрагмент из инаугурационной речи Барака Обамы. Итак, говорит 44-й президент Соединенных Штатов.
44 американца принесли президентскую присягу. Эти слова произносились во времена прилива благосостояния и спокойного течения мира. Но также часто эти слова звучали во времена, когда сгущались тучи и набирал силу шторм. И Америка пережила эти моменты не только благодаря качествам и видению тех, кто занимал высокие посты, а благодаря тому, что мы, народ, хранили веру в идеалы наших отцов-основателей и верность нашим основополагающим документам. Так было и так должно быть в этом поколении американцев. Мы прекрасно понимаем, что мы живем в разгар кризиса. Наша страна находится в состоянии войны с сетью насилия и ненависти. Наша экономика серьезно ослаблена из-за жадности и безответственности некоторых людей, но также из-за нашего общего нежелания сделать трудный выбор для того, чтобы подготовить нацию к новому веку. Сегодня я говорю вам, что вызовы, которые перед нами стоят, реальны, они серьезны, их много. Их не удастся разрешить с легкостью и в короткое время. Но знай, Америка, мы разрешим их. They will be met.
Слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 20 января. Над программой работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Главным содержанием этой программы стал рассказ о церемонии инаугурации 44-го президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. Помогал вам разобраться с этим сложным политическим и церемониальным событием Андрей Шара. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах «Радио Свободы» до той поры. Я оставляю вас со звуками президентского гимна Соединенных Штатов. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».